Роснадзора не пропустили в Крым около 700 килограммов продукции с Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Вот мы поговорим о том, как, почему не пускают продукты, как на это реагируют крымчане и что со всей этой ситуацией делать, есть или не есть. Вот такая будет у нас тема.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Команда радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Крымский вечер. С радио Крым Реалии.
Ну что ж, это радио Крым Реалии. Крымский вечер продолжается. У микрофона Лариса Волошина. Я напоминаю, что вы можете позвонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Это телефон для жителей Крыма, для жителей материковой Украины. Телефон 044 490 29 05. Также можно слушать и смотреть нас на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. А говорить мы будем сегодня вот о какой теме. По сообщениям пресс-службы Роспотребнадзора, за прошедшие две недели инспекторы этой организации не пропустили в Крым около 700 килограмм продуктов. Далее цитата. Пресечено 69 попыток ввоза под карантинной продукции растительного происхождения общим весом 284 килограмма, а также 383 килограмма продукции животного происхождения, среди них колбаса, рыба, яйца, сало, огурцы, помидоры, яблоки и виноград. Вот так нам говорит сообщение. По информации ведомства, все товары находились в ручной кладе и в багаже личного автотранспорта граждан, которые следовали в Крым с материковой части Украины. И мы напомним, что речь идет, ограничительные меры на продукты были введены в рамках ответных санкций. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Это было в 2014 году, напоминаю. И вот с тех пор ряд товаров ввозить в Крым нельзя. Мы сейчас попробуем связаться с крымчанами. У нас на связи уже есть Алексей Ефремов и крымские активисты. Мы узнаем, насколько это ощутимая для крымчан ситуация. Здравствуйте, Алексей.
Да, добрый вечер. Всем.
Добрый вечер. Вот мы обсуждаем запрет на ввоз украинских товаров в Крым. И абсолютно понятно, когда нельзя ввозить каким-то фирмам, нельзя ввозить каким-то организациям, которые хотят продавать. Но по последним сообщениям речь идет о продуктах в ручной кладе. Насколько для крымчан важно видеть вот эти украинские продукты, ввозить их? Насколько это распространенная ситуация?
Действительно, это актуальный вопрос. Крымчане, если брать все украинское, самое важное, наверное, почему они скучают, это действительно по качественным вкусным продуктам, которые были при Украине, которые сейчас в Украине. И, может быть, еще по музыке, еще по какой-то культуре, но холодильник, что называется, на первом месте. И, действительно, я несколько раз пересекал границу в этом году. Допустимо провозить 5 килограмм какого-то вида продуктов, наименования через границу. Сейчас действительно вводятся какие-то ограничения. Даже вот курьезный случай. Недавно ко мне домой пришли друзья и увидели, что у меня конфетки украинские. И я говорю, так они уже просрочены, там уже налет. Они, не, мы съедим. То есть люди готовы даже просроченные есть продукты, если они из Украины.
Алексей, скажите, а кто не пропускает? Кто? То есть это украинские таможенники, российские. Кто не дает ввести продукты?
Со стороны украинской таможни там свои ограничения. То есть они не позволяют провести товары растительного происхождения, mm-hmm. именно из России. С той стороны, что называется, в Крым, не позволяет, ну, самое популярное это яйца, сало, колбаса, сыр, опять же, какие-то кондитерские товары. И действительно, люди просят, чтобы привезти, когда узнают, что едут в Украину, привезти что-то, сами для себя пытаются какую-то часть вести. И действительно, это удар по вкусам и по желудку, можно сказать, даже.
Вот я читаю сообщение на сайте Роспотребнадзора о том, что независимо, я цитирую, независимо от цели пользования запрещаются фруктовые культуры, молочные продукты, овощная консервация, консервы из рыбы, консервы из мяса, соевая продукция, различные соки украинского производства, детское питание, соя, кукуруза, крупа, подсолнечник, семечник и семечки и соевый шпрот. А медикаменты, вот какие-то такие вещи, можно ли их возить?
Нет, конечно, достаточно массу случаев, когда люди пытаются достать какие-то медикаменты, просят, чтобы привезти, вот, допустим, какой-то парацетамол, самый элементарный, какие-то таблеточки здесь на вес золота. И если у человека какие-то, ну, если он там для себя, а не в каких-то больших объемах, то без проблем. Если это какой-то пакет, упаковка, то понятно, что никто не пропустит ни, там, ни для распространения, ни для продажи. Здесь это нереально что-то провести. И действительно в России, в российском Крыму, можно сказать, нет аналогов каких-то препаратов, либо они очень дорогие, либо не того качества, и действительно многие люди страдают от этого.
Скажите, а есть сообщение о том, что в крымских магазинах все-таки можно встретить продукцию из Украины? Вы встречали такие вещи на базарах, в магазинах, и насколько открыто это продается?
Не, действительно, можно было купить еще первый год-два после вот этих событий 2014 года из каких-то старых запасов. Еще не так строго был контроль таможенный, пограничный. Сейчас, насколько я вот пытался в последнее время узнавать у своих знакомых, друзей, ну, нигде не видно, то есть на прилавках. То есть даже вот те же самые какие-то конфеты рошеновские раньше, сейчас даже их трудно достать на территории там, на нашей, скажем так.
Скажите, ну вот вы говорите, вы ездите иногда через административный кордон, и вот если что-то человек везет, и вдруг выясняется, что это нельзя, что делать с этой продукцией? Что будет с этим человеком? Будут ли его штрафовать или его просто заставят выкинуть, и никаких других последствий для него не будет?
Таможенники конфискуют товар, но они, в принципе, сами, то есть, когда я проезжаю, к примеру, я всегда говорю, ну, вы же в курсе, что украинские продукты, они вкуснее, и те молча как бы кивают головами, то есть они понимают, что это массовый как бы процесс, что это тенденция. Что касается каких-то запрещенных или ограничений, то понятно, что приходится все им оставлять, и вон новости пестрят, что как утилизируется, это давится там с самосвалами, КАМАЗами, там, экскаваторами и все прочее. И, ну, либо что-то там достается самим работникам. Там можно, то есть дальше уже трудно проследить. А ты просто оставляешь это и едешь дальше. Угу. Но, опять же, если это не влечет какой-то административной или уголовной ответственности.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. С нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. А мы готовы включить нашего следующего спикера. У нас Владислав Жуковский, российский независимый экономист. Здравствуйте, Владислав. Ой, у нас сорвался звонок, но сейчас наши операторы попробуют набрать еще раз нашего гостя. А я напомню, что обсуждаем мы вот какую проблему. Вот буквально на днях появилась информация о том, что при пересечении границы с Крымом Россельхознадзор не пропустил около 700 килограмм продуктов. Проблема это не единичная. Сообщение о том, что время от времени изымается продукция молочная, это касается сыров, колбасная продукция. И она потом как-то уничтожается. Что самое интересное, уничтожается она в специально закупленных по этому поводу для таких случаев печах. Они передвижные, они такие мобильные, и печати европейского производства, поэтому забавно, как европейская продукция уничтожается европейскими же печами. Но, тем не менее, такова ситуация. Причиной этому указ президента России Владимира Путина, который он подписал в 2014 году. Этот указ называется «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Товары, согласно этому указу, согласно санкциям, которые запрещены для ввоза в Россию, вот это эмбарго, оно вводилось в три этапа, на самом деле. С 2014 года в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. С 2015 года в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории. А с 2016 года в отношении Украины. Ну и у нас восстановилась связь с Владиславом Жуковским, российским независимым экономистом. Здравствуйте, Владислав.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мы обсуждаем вопрос санкционных товаров, продуктов питания и о том, что они запрещены к ввозу, и они постоянно уничтожаются, их изымают, но люди все равно продолжают потихоньку их вести, кто понимая, что есть запреты, надеясь просто как-то небольшое что-то себе провести, кто-то в других масштабах. Тем не менее, насколько эффективными для Российской Федерации оказались вот эти санкционные контрсанкционные меры, вот это эмбарго?
Ну, давайте с базовых вещей начнем. Все эти контрсанкции, конечно, была показуха и политический пиар. То есть в ответ на внесение чиновника федерального уровня, крупнейших олигархов и ближайшего окружения президента в список санкций, российские власти не нашли ничего более умного и мудрого, чем, собственно говоря, вести санкции против своего собственного населения. Потому что, понятное дело, что качественное импортное продовольствие из Европы, из Штатов, из Скандинавии, оно, собственно говоря, не было обеспечено нормальным продовольствием внутри страны. Поэтому это абсолютно, конечно, было бессмысленно с точки зрения акции. Но, с другой стороны, есть целая категория силовиков, пограничников, спецслужбистов, которые сделали себе на этом карьеры, получили новые медальки, звездочки, ордена. Поэтому, конечно, гораздо приятнее бороться с какими-нибудь польскими яблоками, с французским сыром, с турецкими помидорами, корнишонами, чем бороться там, условно говоря, с олигархами, с коррупцией, с распилом бюджетов и с монополиями внутри страны. Поэтому это, конечно, была операция, которая позволила властям показать, что они чем ответить Западу, но опять-таки отбомбились по Воронежу, по Саранску, по остальным городам страны. Потом, как я уже говорил, у нас заместить реально качество импортного продовольствия аналогами почти невозможно. В России колоссальный приток пальмового масла. Мы в этом году перешли за рубеж в 1 миллион тонн, а по итогам 2018 года в этом году побьем этот рекорд. Поэтому наплыв контрафакта, наплыв, собственно говоря, непонятной химозы, пальмового масла, непонятной сельхозпродукции, это как бы полным ходом идет. При этом существует тот же самый теневой рынок качественного продовольствия, те же самые французские сыры, вина, те же самые, там, не знаю, условно говоря, там мясо, рыба, фрукты, овощи из европейских стран, из Америки в Россию поступают, как из Новой Зеландии, из Канады, из Австралии, но просто они стоят гораздо дороже, и по факту, скажем так, правящие власти вертикали, лица от них так и не отказались. Да, вот. Так что, с моей точки зрения, не таким образом нужно было заниматься развитием сельского хозяйства, экономики, развитием там реального сектора экономики, фермерских хозяйств. Потому что все свелось к именно такой показухе, когда у нас по телевизору целые полковники, майоры спецслужб и погранслужбы закупают дорогостоящую технику, а вот эти все огромные печи, тракторы для уничтожения сельхозпродукции, дружно их давят, сжигают на камеры, то есть как бы на нас ставят сами деньги налогоплательщиков, и потом отчитываются, что они спасли родину-матушку от некой агрессии за рубежа. Поэтому экономический эффект, на точки зрения, сугубо отрицательный, негативный, с минусом. Если даже мы посмотрим на развитие сельского хозяйства, то у нас 90% всей помощи федерального бюджета уходит 10 крупнейшим агрохолдингам, причем все они так либо иначе связаны с министерствами, с министрами сельского хозяйства нынешними, либо бывшими чиновниками. Вот, скажем так, мелкие крестьянские хозяйства, фермеры на самом деле их ничего не получают, так и не получают.
Владислав, я правильно услышала, что вы говорите о том, что вот эти контрсанкции, они просто привели к тому, что ассигнования идут на развитие сельского хозяйства, на самом деле не сельского хозяйства, а определенных людей.
Ну, само собой. То есть это все привело к переделу рынка, к переделу финансовых потоков, потому что действительно бюджет на поддержку сельского хозяйства 250 миллиардов рублей, это огромные деньги. Ну, так они на самом деле маленькие в долях от ВВП, в разы меньше, чем в Европе, например, да, но тем не менее деньги серьезные. И в итоге сейчас десяток агрохолдингов крупнейших, которые принадлежат там Ткачевым, другим известным фамилиям в России, да, они просто-напросто деньги пропишут по карманам. Вот, поэтому под шумок контрсанкций было очень удобно выдавить конкурентов с рынка, потому что контрсанкции – это ограничение конкуренции, это удар именно по конкурентной борьбе, это ограничение притока импортных товаров в Россию. Автоматически ответом на снижение конкуренции является рост цен на продукты питания. У нас цены на продукты питания официально выросли на 70% за последние 5 лет, неофициально в 2,5-3 раза некоторые товары. Вот. Ну и автоматически падение качества. Так что, безусловно, все эти контрсанкции заплатили своим кошельком и здоровьем именно конечные потребители, то бишь россияне.
Вот газета «Коммерсант» опубликовала такие данные, что российские таможенники предлагают еще расширить продовольственные санкции. Под запрет должны, по их мнению, попасть также там оливки, там куча всяких, новый перечень товара. На ваш взгляд, почему, понимая, что подобные контрсанкции привели, ну, по крайней мере, к ухудшению качества товаров, что, безусловно, не может не отражаться на здоровье людей, потому что, ну, вот упомянутое вами пальмовое масло или какие-то другие там сырозаменители, которые, или какие-то другие новшества в пищевой промышленности. Почему продолжается усиление?
Ну, потому что дети генералов МВД, спецслужб, таможни не едят пальмовое масло, поэтому, в принципе, монофобоху, а здоровье крепостных оно особо никогда феодалов не волновало. Поэтому у них, в принципе, как были на кремлевских фуршетах и в правительстве нормальные продукты питания, так они там и остались. Вот, когда проблемы простых россиян, простых смертных, они боков не сильно волнуют. Вот. Ну и плюс ко всему, дайте возможность, знаете, это, как говорится, больная голова не дает покоя рукам, дайте возможность таможне ограничить импорт, они вам запретят всю в Россию возить, для того, чтобы просто иметь возможность получать свою копейку, свой отказ каждого серого импорта, вагона, серого продовольствия. Поэтому, конечно, они будут готовы вводить ограничения на все подряд, запретить скоро. Здравый смысл они уже запретили, поэтому скоро запретят оставшиеся продукты питания. Это же удобно, потому что можно самим заниматься серовозом. У нас же весь серый импорт на самом деле на 90% контролируется именно силовиками и пограничными службами. То есть его не существует без контроля людей в погонах и в мундирах. Соответственно, для них это огромная бюджетная корыта, это огромный рынок, который они контролируют и сами решают, кто будет завозить, кто не будет завозить. Поэтому здесь их ведомственные интересы не более чем понятны. Тем более, что далеко не вся продукция уничтожается, часть опечатывается, вводится на склады, ну а дальше потом она растворяется в безвестном направлении и просто идет на серый рынок, и там сбывается.
Прокомментируйте вот такую информацию. Deutsche Welle недавно опубликовала статью, в которой приводились вот такие данные. Это эксперт Кирского института мировой экономики Юлиан Хинц. Он говорил о том, что Россия ежемесячно теряет из-за 3-4 миллиарда евро из-за неосуществленных торговых операций. Частично речь идет о, безусловно, санкциях, наложенных Европейским Союзом. Но частично эти, вот эти потери, они связаны как раз с контрсанкциями. При этом, по словам Юлиана Хинца, например, немецкий бизнес, он говорил о Германии, немецкий бизнес от неосуществленных товаров теряет всего 770 миллионов евро в месяц. То есть 3-4 миллиарда, почти 3,5 и 770. А Соединенные Штаты вообще 70.
Ну, смотрите, здесь подсчет, на самом деле, может долго заниматься, можно ковыряться в терминах инкотермса, кто сколько продал, сколько кого купил. Понятное дело, что масштабы, то есть то, что немцы, китайцы, точнее, немцы, французы, итальянцы, Европа, Америка не продали, мы не купили, поэтому здесь как бы удар по потере рынка сопоставим. Другое дело, что размер американской либо европейской экономики минимум в 12-15 раз больше российской, даже где-то по отдельности. Поэтому если российская экономика это 1,5 триллиона долларов, то Европейский Союз это почти 18-17 триллионов долларов. То есть, прошу прощения, то, что для нас, собственно говоря, выходит убытками в 3-4% ВВП, для Европейского Союза это убытки примерно в 0,5 пункта. Поэтому просто для нас, из-за того, что экономика гораздо меньше, гораздо более зависима от импорта конечных товаров и услуг, от продовольствия, от машин, станков, оборудования, от высоких технологий, от потребительских товаров, автоматические удары по населению, по экономике будут больше в разы. Из-за того, что экономика меньше, то для нас каждый рубль потерь, каждый доллар потерь упущенной выгоды, он в десяток раз бьет больнее, чем по европейцам. Поэтому здесь как бы для нас он урон посильнее будет.
Угу,
тем более, опять-таки повторюсь, что санкции привели к девальвации рубля более чем в 2 раза, к росту цен, в 2-2,5 раза. Поэтому население все это дело, безусловно, оплатило.
Спасибо, спасибо, Владислав. С нами на связи был Владислав Жуковский, российский независимый экономист. А мы готовы поговорить с Ольгой Куришко, юристом Украинской правозащитной организации «Крымсос». Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы разговариваем сейчас о товарах, которые Российская Федерация не пускает на территорию Крыма. Есть сообщение о том, что вот это буквально свежее, о том, что было Роспотребнадзор не пустил 700 килограмм продукции на территорию Крыма. Но ведь есть и другая сторона медали. Украина тоже ввела блокаду, и товары в Крым не поставляются. Скажите, на ваш взгляд, как правозащитник, наблюдается ли здесь нарушение прав человека вот в этой ситуации вокруг продуктов питания?
Ну, смотрите, эти два вопроса, мне кажется, нужно разделять, потому что с точки зрения правозащитной деятельности мы побольше говорили о запрете на провозку каких-то личных вещей и вещей, которые являются собственностью граждан Украины, по большому счету, как со стороны Украины, так и со стороны Российской Федерации. Касательно провоза грузов в коммерческих целях или предпринимательских, здесь позиция однозначная, какие-то экономические отношения с Российской Федерацией мы не ведем. Поэтому провозка, например, со стороны Украины не проводится.
Ну вот, например, по сообщениям, по информации Россельхознадзора, все товары находились в ручной кладе и в багаже автотранспорта граждан, которые следовали в Крым с материковой части Украины. То есть мы говорим, это тоже ведь личные вещи. Привезти себе еду, коробку конфет, вот что-то такое.
Смотрите, тут есть однозначная позиция со стороны международных норм права, потому что в данной ситуации и Гаагская конвенция, и Женевская конвенция говорят о том, что Россия, как оккупирующая страна, не имеет права принимать какие-то нормативно-правовые акты, которые ограничивают право граждан, которые находятся на той территории, и не может распространять действия своего законодательства. Это первое. Второе, она ни в коем образе не имеет права нарушать право собственности граждан. То есть люди должны иметь право даже в такой ситуации провозить вещи, которые необходимы им и которые являются их собственностью.
Скажите, а украинская сторона разрешает везти все продукты в Крым гражданам? Нет ли ограничений каких-то?
Ограничения есть, конечно. Это, знаете, такая наболевшая тема, потому что ограничения были установлены еще в 2015 году. Правозащитники через суд добились частичного изменения положений, но из-за того, что украинское законодательство действует таким образом, что на административную границу с Крымом распространяется действие законодательства как и для государственной границы, существуют ограничения на перевозку как личных вещей, так и на перевозку продуктов. В условиях, которые вот сейчас существуют, таких ограничений нет. Мы очень часто обращались к власти и непосредственно к центральным органам исполнительной власти, к министерствам, для того, чтобы существовал перечень запрещенных для перевозки вещей, только запрещенных, но не разрешительный характер.
Вот об этом списке, это вы говорите о законе 1035, о том, что вот это было отменено, но вот об том, чтобы сделать этот список, где есть перечень того, что нельзя ввозить, ну там, не знаю, там взрывчатые вещи, не знаю, что-нибудь, что там ножи, пистолеты, да, и чтобы не этот список, чтобы все остальное можно было ввести. Об этом ведь говорят много лет. Почему он до сих пор не принят? От кого это зависит?
Это в первую очередь зависит от народных депутатов, потому что здесь, если проводить параллель для Крыма и, например, для оккупированной территории Луганской и Донецкой области, есть разница в правовом регулировании. Для Крыма есть отдельный закон, который регулирует экономические отношения и действия свободной экономической зоны Крым. Из-за того, что в этом именно законе расписаны отдельные положения о распространении вне действия мытного кодекса на именно провозку вещей или пересечение гражданами одной границы, это стопорит всю последующую деятельность. То есть на уровне подзаконных нормативно-правовых актов это нельзя изменить, ну, как бы в отличие от Донецка и Луганских областей. А для Крыма нужно обязательно вносить изменения в закон Украины про свободную экономическую зону Крым и изымать просто оттуда эти положения. Но, как показывает практика, за последние 2-3 года было несколько инициатив, и есть уже разработанные предложения в этой сфере, но, как говорят, нет политической воли.
Есть ли надежда, что со сменой власти она произошла? Это и новый президент, и монобольшинство в парламенте, и мы сейчас слышим о том, что гуманитарным вопросам все-таки будет уделяться какое-то внимание. Есть ли у вас надежда, что эти законы будут приняты? Ну, или, по крайней мере, наконец начнется процесс их обговаривания?
Мы совместно с партнерами очень на это надеемся, потому что, вы видите, сейчас как бы началась реконструкция контрольно-пропускных пунктов и проводится создание сервисных зон для предоставления административных услуг. И, естественно, реформирование в такой части повлечет за собой необходимость принятия изменений в законодательстве. Ну, все понимают о том, что закон про свободную экономическую зону Крым, он мертвый. И мы и так не проводим никакой экономической деятельности с Российской Федерацией как оккупирующей страной. Поэтому если государство хочет урегулировать экономические правоотношения, он должен делать это в отдельном законе, но при этом не нарушая права граждан Украины на владение собственным имуществом.
Тогда я все-таки, и тогда я хочу вас спросить о существующих правилах. Из Крыма, насколько я понимаю, разница между тем, что суммой даже денег, которые можно вывозить из Крыма и возить в Крым, она существенно разнится. Речь шла о том, что нельзя было там вывозить больше, по-моему, там нескольких тысяч. Сейчас что-то поменялось в этой ситуации, когда граждане везут, например, ну, не только продукты питания, но они ведь, вот вы говорили о личных вещах. Правила провоза личных вещей.
Да.
А каким образом?
Ничего не поменялось. Когда происходит перевозка вещей, там распространяется действие таможенного кодекса, которым установлен ограниченный перечень личных вещей, которые можно перевозить через государственную границу. Это нонсенс, потому что не можно применять правила перевозки через государственную границу к административной границе, которая у нас есть с Крымом. Там, если я не ошибаюсь, около 24 позиций, которые являются морально устаревшими, и туда не вносились изменения. Там, например, можно, знаете, провозить бинокль или...
Магнитолу, я помню, да.
Да. Но нельзя провозить какие-нибудь другие вещи. И тут вопрос о том, что есть люди, которые приезжают с оккупированного Крыма на подконтрольную территорию Украины насовсем. Вот они хотят перевезти с собой там мебель, какую-то бытовую технику. Они не могут этого сделать, потому что этого нету в перечне личных вещей, которые можно провозить.
Ольга, смотрите, ну мы говорим о какой-то ситуации, вот то, что мы сейчас обрисовали до вас, у нас в эфире был Владислав Жуковский, это российский независимый экономист, он говорит о том, что запреты на ввоз продуктов для граждан, что это связано с необходимостью, там, с неким чиновничьим лобби, с необходимостью получать ассигнования российские государственные на развитие сельского хозяйства, ну или зарабатывать на контрабанде. Вот мы говорим, что в Украине до сих пор действует вот эта вот зона, свободная зона Крым, в рамках которой, ну, это не тема нашей передачи, но там тоже есть свои нюансы, как-то не резиденты, да, вот тоже такая очередная ограничительная мера. Что делать крымчанину, который ни везти, ни вывезти не может, если ему нужны медикаменты, как в такой ситуации?
Ну, медикаменты частично можно провозить, просто там тоже есть ограничения касательно перечня, то есть надо смотреть перечень, который разрешен к перевозке. То есть из подконтрольной территории Украины в Крым какую-то часть медикаментов можно провезти. Я знаю, что это очень большая проблема, потому что люди к нам обращаются, у которых там родственники остались, и которые нуждаются в медицинском обеспечении и медпрепаратах, которые можно купить только на территории Украины, в Крыму их просто нет. И ну, по практике по большей части разрешают провозку. Есть вопросы о невозможности перемещения медицинских средств индивидуального характера, это, например, для лежащих
20 секунд,
больных.
Ольга, совсем
да,
коротко.
Для лежачих больных, то это очень тяжело сделать. Например, инвалидную коляску можно.
Спасибо огромное. С нами на связи была Ольга Куришко, юрист Украинской правозащитной организации «Крым СОС». Ну что ж, дорогие друзья, вот мы тут с вами и разобрались немного, есть или не есть, и что стоит за запретом на ввоз товара и за запретом на вывоз личных вещей с территории Крыма на территорию материковой Украины. Ну что, с вами была Лариса Волошина. Это «Крымский вечер» на Крым Реалиях. Услышимся.